Братья и сестры, еще раз всех приветствую, кто не был на первом собрании. Вот, ну, кто не был, скажу, меня зовут Женя, я из города Курганинска, это Краснодарский край. Мне очень понравилось вчера знакомство с вашими подростками, очень хорошие ребята, девчата, веселые, интересные. Вот, мы с ними общались вчера, но очень хорошо. Мы были здесь, я был на подростковом общении, вот, а сейчас автобус отменили, у меня уже паника. Вот, да, не бойся, да, только веруй, все правильно. Спасибо за ободрение, утешение. Вот, жена еще моя не знает об этом. Вот, да, да, у нее сегодня праздник, 12 лет совместной жизни. Вот, и у меня тоже, только мы через всю Россию. Ну ничего, братья и сестры, ну, знаете как, вот мы на первом служении говорили о жизненном пути, о жизненных переживаниях, проблемах. Сегодня там мы были в общении, рассказывал один фрагмент из, ну, нашей семейной жизни. Как вот сын мой однажды сказал такую мысль, и мне это слово, вот оно запомнилось, и как в утешение. Как-то мы пришли с похорон в церкви, были похороны, и детки, ну, у меня вот 6 детей, один из сыновей, сейчас ему 9 лет, а тогда было года 4 ему, первый сын. И вот устали все, я пошел их укладывать спать. И вот мы с ним лежим, и он, знаете, вот так лежит, смотрит в потолок и говорит: «Папа, ну не знаю, что он мне так говорит, я когда бороюсь, ну, борюсь, то есть вот, понятно, да, мальчики, что такое бороюсь? Тоже бывает, наверное, бороетесь. С Вадиком, с Сашей, это его двоюродные братья, то, говорит, я всегда пою песню: «Дай мне силы, дай терпение жить, бороться и страдать». А вот, я думаю, слушай, как хорошо. Вот так будет бороться всегда с песней: жить, бороться и страдать. Ну и слава Богу, Бог помогает и бороться, и побеждать. Особенно тогда, когда ты знаешь, ради чего ты побеждаешь, ради чего. И вы знаете, одно прекрасное обетование, которое оставлено Господом Иисусом Христом, это послание к Лаодикийской церкви в Откровении. Для себя, вот я несколько лет назад это взял как девиз моей жизни. Я думаю, что у каждого человека должен быть в жизни девиз. То есть цель, ради чего ты живешь. Там такое слово 3:21, по-моему. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим». Вы знаете, братья и сестры, вот Иисус Христос, Он тоже имел в жизни девиз. Он имел цель, и эта цель, она отражена в этом тексте. Он через всю жизнь пронес вот эту мысль – сесть с Отцом рядом на престоле. Поэтому Он побеждал. Побеждал в искушениях, в скорбях, в страданиях. И когда Ему было очень трудно в Гефсиманском саду, и даже Он сказал: «Отче, я так хотел бы, чтобы вот эта чаша миновала», но потом сказал: «Не так, как я, как Ты хочешь». Потому что он знал, ему приготовлено место рядом с отцом. Это место победителя. А потом он ушел в небо, братья и сестры, и он приготовил там место нам. И это место на престоле победителя. И он говорит: тому, кто будет побеждать, я дам сесть со мною. Когда-то одна мама подошла к Иисусу Христу и сказала: «Господи, мне так хочется, чтобы Иаков и Иоанн, мои два сына, сели один по правую, другой по левую». Иисус говорит: «Не, не я определяю, кому Отец даст». И никто не знает, кому Отец. И вот тут здесь уже в Откровении Он говорит, кому Отец приготовил. Отец приготовил победителю. Братья и сестры, и придет время, когда, ну я не знаю, я вот так для себя нарисовал эту картину, закончится моя жизнь. И вот ты вступаешь в вечную жизнь, и ты слышишь, когда Бог, Иисус Христос тебе говорит: «Сын, садись здесь. Сынок, это твое место. Ты победил». Вы знаете, мне кажется, тогда хочется бороться, тогда хочется петь такие песни: «Дай мне силы, дай терпение жить, бороться и страдать». Когда твоя жизнь имеет цель, ты идешь к престолу победителя. Я, в принципе, хочу на эту тему говорить немножко с другого ракурса. Я сейчас прочитаю один текст Писания и потом скажу тему, о которой я буду говорить. Послание Иакова. Первая глава, 22 стих, это будет просто как, ну, не то, что даже вступительный текст, вступительный будет отдельный, это для темы. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Братья и сестры, в этом тексте сказано о людях, которые обманывают сами себя. Вы встречали таких людей, которые себя обманывают? Мне кажется, это самое обидное. Вот ладно, когда тебя кто-то обманул, но когда ты самого себя обманул, мне кажется, это очень обидно. Когда ты жил, что-то делал, и ты сам знал, что это ты делаешь напрасно, или ты делаешь неправильно, и ты продолжаешь это делать. Я слышал об одном человеке, который ехал в поезде, и с ним ехал попутчик. И вот он какой-то был необщительный. Вот все время он сидел какой-то грустный, опустив голову. Когда поезд останавливался на какой-то станции, он подходил к окну и смотрел, и тяжело-тяжело вздыхал. Потом садился, голову, взяв в руки, опустив голову, и сидел опять тяжело вздыхал. И так было на каждой станции. Потом этот мужчина обратился к нему и говорит: «Вы, конечно, меня извините, но я хочу вас спросить, у вас что-то, может быть, случилось? Почему вы так себя ведете? Почему вы так тяжело вздыхаете?» И он говорит: «Вы знаете, с каждой новой станцией я все больше и больше убеждаюсь, что я еду в обратном направлении». Он говорит: «Так а почему вы до сих пор ничего не предприняли, не вышли там, не организовали?» Ну, этот человек пожал плечами, и он каждый раз подходил к окну и думал: а может что-то поменяется, может что-то изменится. А в принципе, этот человек шел в другом направлении, обманывая сам себя. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сейчас в нашем рассуждении мы посмотрели на свою жизнь. Может быть, моя жизнь, она носит одно имя, а я иду в другом направлении. Иисус Христос, кому-то обращаясь, сказал: ты носишь имя, будто жив, это в Откровении, но ты мертв. Этот человек обманывает сам себя. И вот в чем заключается самообман? Один из ключевых моментов. Есть текстов несколько в Библии. Вот, кстати, даже в Иакова еще есть некоторые моменты. Но вот в этом тексте есть один принцип людей, которые обманывают сами себя. Я еще раз прочитаю, а вы мне скажите, вот почему эти люди обманывают сами себя? В чем выражается их самообман? Послушайте. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя». В чем выражается их самообман? А? Заметили? Они... Вот. А этот самообман скрывается в их отношении к чему? К Слову Божьему. Они слушают, они приходят в собрание, они дома читают это слово. Мы с вами же слушаем, да? С вами слушаем, мы с вами читаем. И так это слово не относится к людям неверующим, которые там за домом молитвы живут где-то. Они, наверное, слово и не слушают, у них другие проблемы. А вот это к верующим людям, которые слушают слово, читают слово, а к слову относятся неправильно. Они не исполняют. Итак, моя сегодняшняя проповедь – это проповедь на тему о нашем отношении к Слову Божьему. Я хотел бы это сделать через презентацию небольшой, чтобы нам немножко оно было и понятнее, и ближе, наверное. Текст Писания основной или ключевой, над которым я хотел порассуждать, записан в книге Иисуса Навина. Я думаю, что этот текст уж точно знают даже дети. И этот текст, наверное, знает, в принципе, каждый христианин. Так же, детки, или вы не знаете? Знаете?
Да, ну, нормально.
Так, все знают, да, дети? Знаете этот стих? Это очень-очень известный стих, и этот стих должны знать все люди, которые читают Библию. Потому что этот стих очень-очень серьезный. Итак, вот уже все. Вся презентация закончилась. Можно заканчивать. А, да. Сейчас. Ладно, пока сейчас высветят, мы начнем. Итак, мальчики, а кто сможет рассказать наизусть? Есть такие у нас? Или нет? Вот этот текст о подростке. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но...» Что нужно делать? «Поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда, да, правильно, и тогда ты будешь успешен и в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Оно высветится, да? Да, Иисуса Навина 1.8. Итак, вот в этом тексте заключается один важнейший принцип нашего отношения к Слову Божьему. Текст очень простой, но мы сейчас посмотрим и попытаемся понять этот принцип, который очень и очень важный. Вот, все, все, сейчас хорошо. Итак, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание в этом тексте, сейчас мы увидим, там есть выделенные слова, на три важных части этого текста. Здесь их чуть-чуть больше, я думаю, что здесь минимум их четыре. Это первый такой момент, который я не выделил, но он вне моей темы. Это «Да не отходит вся книга закона». Это нам нужно понимать, что очень важно, чтобы поучаться, чтобы исполнять. Нам нужно, чтобы эта книга в нашей жизни реально присутствовала. Понятно, да? Мы этот как бы фрагмент уберем. Я просто хотел бы оставить три момента, которые мы можем проследить в этом тексте. Итак, «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся». Это один момент. День и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Следующий слайд, это мы попробуем разобрать этот стих теперь немножечко формульно. Итак, есть простая математическая формула, формула сложения, в которой есть два, это минимум, да, два слагаемых. Хотя здесь можно добавить вот то первое слагаемое, да не отходит книга закона, оно неизбежно, но просто, чтобы нам понятнее было. Итак, слагаемое, слагаемое, которое создает сумму, некий результат. Эта формула понятна даже детям. Давайте мы попробуем в эту формулу поместить текст, который мы сейчас прочитали. Следующий слайд. Итак, первое слагаемое, это будет слово, в котором сказано «поучайся». День и ночь. Это первое слагаемое. Второе слагаемое. В точности исполнять. И третье, результат или сумма этих двух слагаемых будет такое слово. Будешь успешен и будешь поступать благоразумно. Я не стал вас спрашивать, потому что, я думаю, вы и так понимаете, но все же. Вы, допустим, я раньше не задумывался об этом. Если раньше меня задавали вопрос, для чего, поучаться в Слове Божьем день и ночь, то я бы ответил так, я думаю, что большинство из нас ответили бы так, чтобы быть успешными и поступать благоразумно. Раньше я так думал и раньше так понимал, но вот однажды я увидел в этом тексте взаимосвязь второго слагаемого. Оказывается, невозможно суммы без второго слагаемого. Оказывается, в этом тексте и не просто, это не Моисей сказал, это не Иисус Навин сказал, это Бог сказал, обращаясь к молодому вождю народа израильского, к новому вождю. Вы знаете, это был человек не тот, который просто ехал в поезде и там неправильно сел в поезд. Это был человек, за которым шло миллионное общество. Это тот был человек, которому нужно было управлять огромным народом. И вы знаете, от его поступков зависело много – успех и неуспех. Однажды в жизни Иисуса Навина он поступил немножечко опрометчиво. Помните, да, этот момент? Когда он Господа не вопросил, вот не поучался в слове. И нет, не случилось большой беды как бы, но прошли небольшие переживания или там проблемки. Почему? Потому что как много зависит от того, как я отношусь к Слову Божьему, когда я стою у руля. Может быть, в моей семье я главный в моей семье, да? За мной идет там жена и дети. Мама, она главная для детей, это тоже от нее зависит. Поэтому, когда ты понимаешь, что результат твоей жизни зависит от чего-то, ты должен очень усиленно и очень усердно относиться к этому пониманию. Итак, поучайся в ней день и ночь. И теперь у меня вопрос. Для чего поучаться? Для чего? Очень хорошо. Вот это я попытался изобразить на этом слайде. Поучаться только для того, чтобы исполнять. Братья и сестры, вот мы еще раз послушаем. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять. Понимаете, мы очень часто переносим связь с первого слагаемого к сумме. Поучайся, чтобы быть успешным, чтобы поступать правильно, поучайся, чтобы там Бог тебя благословлял. Но первое слагаемое не существует отдельно от второго слагаемого. Первое слагаемое только для того, чтобы исполнять. Вы знаете, это есть одна очень сильная проблема, которую можно было назвать, ну, таким словом, к примеру, фарисейство или лицемерие. Вот фарисеи, книжники, фарисеи, помните, Иисус Христос о них сказал: «Не знаете Писания, ни силы Божьей». Помните, да? Почему? Они знали Писание. Они подходили к Иисусу Христу, они очень много знали. Но в их жизни была такая проблема. Они изучали не для того, чтобы исполнять Слово. Кто-то из них потом говорил родителям «Карван», и они, то у них было много преданий, у них была большая религиозная система, потому что в их жизни не было вот этого второго слагаемого точности исполнять. Я слышал историю за одного брата, ну, в прошлом брата, эта история, как бы, она там с нашего кавказского объединения. У него была интересная Библия. И вот Николай Степанович рассказывал, он взял эту Библию этого брата в руки. Как-то этот брат забыл Библию на той молитве. И вот он взял эту Библию и открыл, ну, чья Библия, да? Вы, наверное, слышали этот пример, но он очень такой значимый в этом контексте. Он открыл Библию, а вся Библия, знаете, пресвитерская, пасторская, она вся мелким шрифтом исписанная. Такие дополнения в колоночках, вся, везде подчеркнута, везде. Сразу видно, что человек поучается день и ночь. Ему так стало интересно, что ж такое. И он раз стал там, он там это, не русский, по-моему, был, в смысле, за Кавказом жил, брат этот. И он раз смотрит, там где-то, ну, по нерусскому написано, еще как-то, он раз попросил, а что это? Говорит, это имя сестры, допустим, Светы, а это имя сестры Маши, а это брата Павла, а это там брата Константина. И он смотрит, а что там написано? И вот, допустим, такие слова: проклят ты, это брат Ваня. Допустим, меч не отойдет от дома твоего. Это брат такой, Коля. Там, это значит, жены повинуйтесь своим мужьям. Это сестра Света. Ну, и как бы вот он ко всей церкви поучался, как бы, понимаете, для всей церкви. А потом, значит, он говорит: слушай, а где-то имя его есть? Ну, давай сейчас найдем. Раз ищут, раз смотрят имя. Благословен ты при входе и выходе. Да. И вот все тексты такие, знаете, ободряющие, все тексты благословения, Бог с тобой, вот муж сильный, ну вот что-то такое, это все он к себе. А все такое страшное, все это он все, он распределил всем, та сестра ей, вот это слово нужно, вот это. Вы знаете, вот здесь очень важный принцип: поучайся только для того, не для того, чтобы поучать кого-то, не для того, чтобы кому-то подсказать или кому-то сказать: ах, ты знаешь вот этот текст, это для тебя. Слово Бога не принадлежит для того, чтобы мы этим словом апеллировали как мечом. Кого-то раз, кого-то здесь два. Это слово принадлежит для моего сердца. Это меч обоюдоострый для моего сердца. Итак, поучайся день и ночь только для того, вот только для этого, чтобы в точности исполнять. И есть такая стрелка обратная. Вот в точности исполнять, что нужно исполнять? И вот здесь написано: в точности исполнять все, что в ней написано. Это обратная стрелка. Итак, исполнять только то, что в ней написано. Вы знаете, проблема многих религиозных систем, вообще вот просто религии, они создали большую структуру, много-много всяких ответвлений, но они очень часто упраздняли Слово Божие. Они придумывали много задач, много каких-то элементов, но они убирали в этот момент исполнять только то, что в слове написано. Это была проблема фарисеев, это была проблема лжецеркви. Интересный момент, вот в Средневековье было такое явление, как инквизиция. Ну, вы слышали, да, наверное? Инквизиция, по-другому если перевести, это священный суд или святой суд. А что это значит? Это суд за святость. Понимаете, это же красивое слово. В принципе, святой суд. Бог у нас творит святость, и люди решили творить святость. Но только они решили исполнять то, чего там в Библии не написано, в принципе. И вот инквизиция часто использовала такой метод наказания, или достижения святости. Это называлось аутодафе. Это публичное сожжение еретиков. Слышали, наверное, такое слово, да, аутодафе или аутодафе, там, смотря какое ударение. И вот это слово с португальского или испанского языка имеет значение такое: акт веры. То есть аутодафе – это акт веры. Какой акт веры? А знаете, какой акт веры? Акт веры такой. В Писании написано. Ветви, не приносящие плод, он собирает и сжигает. И вот они поступают по Писанию. Они собирают и сжигают. Ну, или еще такое, допустим, без пролития крови. Ну, вот такие места Писания. Чем они обосновывали вот свои поступки? Акт веры. Акт веры. И вот я думаю, а как так получается? И вот так еретиков, нормальных, хороших верующих казнили. Это огромный, огромный, можно очень много вспоминать или знать, или исследуя, находить примеров, когда люди жили не в этой формуле. Они поучались для того, чтобы учить других, но не себя. Или исполняли не то, что написано, а то, что им казалось нужно делать. Итак, это очень непосредственная взаимосвязь. И вот тогда, написано вот в этом тексте, тогда, вот именно тогда, когда в твоей жизни исполняется вот, этот, вот эта взаимосвязь, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Пожалуйста, следующий слайд. Я хотел бы, чтобы мы дальше теперь разобрали, как это практически в нашей жизни. Здесь я привел эти слова, которые мы главные взяли, и их синонимы или то, что говорится в словаре Стронга, Джеймса Стронга, о значении этих слов. Итак, поучаться. Что значит поучаться? Подавать голос, издавать звук или стон, размышлять, думать. Возможно, поучаться – это не просто уроки, да? Это помышлять, думать, и вот это слово «издавать звук» или «голос», может быть, даже произносить вслух это слово, как бы размышлять, говорить об этом слове. Исполнять. Вот что значит исполнять? Исполнять, делать, производить, приготавливать, совершать, исполнять, заниматься, работать. Быть сделанным, быть приготовленным, быть сделанным, быть устроенным. Итак, слово «исполнять» – это не просто что-то делать, да? Это вот хотелось выделить. Быть приготовленным, совершать, быть устроенным, работать. Итак, исполнять – это процесс. Это процесс моего труда. Это то, что я реально совершаю, я что-то делаю. Быть устроенным, быть приготовленным, совершать. Что такое быть успешным? Успешным – быть сильным, быть успешным, быть полезным, делать успешным, давать успех, благоустраивать. Итак, поучаться – это размышлять, думать, исполнять – это работать, устраиваться. Для чего? Чтобы быть успешным, давать успех, благоустраивать. И вот это слово «благоразумно», поступать благоразумно, иметь успех, быть благоразумным, делать мудрым, разумным, понимать, разуметь. Итак, вот этот результат жизни, когда ты устроенный, благоустроенный, и ты поступаешь мудро и разумно, это результат. Братья и сестры, я думаю, что множество верующих людей, их жизнь не устроена до конца внутри. Они не могут, не способны мудро поступать. Вы знаете, вот сказано, допустим, мудрая жена. А что в ней мудрого, как результат? Она устроит свой дом, да? Ну, так сказано. Я недавно с одной женщиной беседовал, вот у них какие-то там проблемы дома. И она говорит, так это что, от жены зависит, да, как дома, вот обстановка дома? Ну, конечно. Говорит, так что, жена может и развалить семью, ну, семью? Ну, как, я говорю, написано, мудрая устроит, глупая разрушит. От чего? Вот мудрость и глупость. Сказано и о мудром муже, о благоразумном муже. Тут не обязательно о женах и о мужьях, но сам момент. Откуда неразумие или откуда глупость приходит, или откуда мудрость? Это результат, следствие чего-то. Следствие моей работы над словом, которое я поучался, о чем я думал, о чем я размышлял. Хорошо, следующий слайд. Теперь нужно будет, мы будем быстро пролистывать. Я нашел довольно много текстов, но здесь приведу немного. Оказывается, вот этот принцип двух слагаемых или трех слагаемых, которые создают результат, сумму, он прослеживается во множестве текстов Писания. Можно вспоминать очень много, но некоторые Писания, тексты, чтобы мы просто проанализировали и поняли, вот что это значит. Итак, слушай, Израиль, первое слагаемое, да, постановления, законы, которые научаю вас, которые я научаю вас исполнять. Которые научаю вас исполнять, да, вот цель вот эта. Дабы вы были живы. Замечайте, да, этих два слагаемых, четких. Слушай законы. Бог вообще их для этого, здесь очень ярко, да, он для этого их и давал. Чтобы исполнять, Дабы вы были живы. Это результат. Следующий слайд. Слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, чтобы Господь размножил, дал тебе землю. Три вот этих момента. Слушай, старайся исполнять, то есть прилагай усилия, чтобы тебе хорошо было. Следующее. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди. Здесь просто местами поменено, да? Есть в конце стоят заповеди, потом исполнять, а результат какой будет? Будет наша праведность. Это немножко по-другому звучит результат, но это сумма. Вот праведность от отношения к Слову Божьему. Хорошо, следующий текст. Второзаконие. Слушай и исполняй, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек. Итак, это очень важный принцип. Слушай и исполняй, чтобы хорошо было тебе и детям твоим вовек. Хорошо, следующий. Так, тоже книга Второзакония, да? «Проклят, кто не исполнит слов закона и сего, и не будет поступать по ним». Итак, здесь есть тоже это, да, видите, слова закона, отношение к исполнению. Кстати, вот «не исполнит» – это тоже слагаемое. Не бывает пустого места, понимаете? Вот в этой математической формуле бывает одно слагаемое «или исполнит», «или не исполнит». Это тоже слагаемое. И посмотрите, есть первое слагаемое, очень хорошее, закон Бога, а вот от второго слагаемого зависит результат. Результат хороший или нет? Противоположный. Вот вы знаете, одно слагаемое то же самое, другое другое, а результат абсолютно противоположный. Итак, вот от второго слагаемого зависит очень много проклятия. Хорошо, следующий текст. Этот текст взят из книги Паралипоменон. Это текст, который Давид... в котором Давид назидает своего сына Соломона перед вступлением от детки. Кстати, вот вы послушайте, вот представляете, папа уже старенький царь, и у него сын, и этот сын будет теперь царем. И вот папа собрал всю силу свою передать сыну своему назидание. И вот мне стало интересно, вот как Давид нашел, вот чем поназидать своего сына. Это самое главное в его жизни. И он говорит, так, только отрывок, да? «Тогда будешь благоуспешен». Четко, да, такое же слово, благоуспешен, будешь успешен. Благоуспешен, если, это условный союз, будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся, не унывай. Это дубликат Иисуса Навина 1.8 и там дальше. Тоже Бог говорил Иисусу Навину, будь тверд и мужествен. И вот теперь новый вождь Израиля Соломон, царь. И Давид знает, как много зависит от отношения к слову. Давид, наверное, знал вот это слово в Иисуса Навина. Давид знал, что вот это самое главное в жизни. Отношение со словом. Может все исчезнуть, богатство, здоровье. Но от того, как я буду в слове пребывать, зависит успех моего служения, моей жизни, моих дел. Будешь успешен, будешь стараться исполнять уставы и законы. Хорошо, следующий текст. Ездра. Вот Ездра, это тоже интересный пример. Человек, который пошел для служения Богу, преодолел очень трудный путь, очень много каких-то опасностей было, там повествуется в книге Ездра. И Ездра подводит итог и говорит, что Бог их благословил там добраться. И вот смотрите, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень. Итак, благодеющая рука Бога над ним – это успех в жизни, это благословение от Бога, это помощь Бога. Вы знаете, это очень, вот очень приятно осознавать, что люди, они заметили причину благословения. Не просто совпадение в жизни, а благодеющая Бога рука, потому что Ездра вот расположил сердце. Вот просто расположить сердце, это уже сильное слово, да? Это вот, до этого оно не было, наверное, расположенным. Это какой-то вот шаг внутренний, это решение расположить сердце, изучать, затем исполнять. Вот это же самая формула. И потом дальше еще добавляется еще одно очень хорошее слагаемое, но о нем это не так, может быть, сейчас будем говорить, но оно нужное. И учить дальше закону и правде. Хорошо, следующий текст. Просто несколько текстов еще таких. «Начало мудрости – страх Господень». Это сумма, да, чего-то. Вот страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Итак, какая сумма, какой результат исполнения? Это верный разум. Вы знаете, люди нуждаются в правильном разуме, очень нуждаются. Чтобы правильно мыслить, правильно оценивать ситуацию, вот верный разум у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Он говорит так, чему вы научились, это слово, да, что приняли и слышали. Вот это первое слагаемое. Второе, то исполняйте. И какой результат, братья и сестры? Бог мира будет с вами. Вы знаете, мы очень нуждаемся в Божьем присутствии. Мы просим, Господи, прибудь с нами, храни нас в дороге, пошли Твое благословение в этом или в том. А вот есть четкая взаимосвязь. Чтобы Бог мира. Вот знаете, бывает непонимание в семье, скандал какой-то. Бывает, ну, ссорятся люди. Почему? Бога мира нету в этом доме. Бывает в церкви непонимание. Бога мира нет. Вот непосредственно Бога мира. От чего? Потому что люди не научаются в слове и не исполняют. Могут учиться, но не исполняют. Хорошо. Следующий текст, их уже осталось, наверное, один или два. Вот, это последние тексты, на которых, в смысле, вот как примеры. И мы на этих текстах еще остановимся поподробнее, для того, чтобы понять, а что такое исполнять. Итак, это Новый Завет, Евангелие от Матфея 7:24. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Итак, в этом тексте тоже есть эти три очень важных части. Есть слушание слова, есть исполнение, и есть результат. Есть муж, какой благоразумный, поступающий правильно. Хорошо, следующий текст. Посмотрите, это очень похожий текст. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Итак, есть два строителя. Есть, может быть, даже это практически одна строительная площадка, они стоят рядом. Два строителя. Два строителя пришли на эту площадку вдвоем и начинают строить. И вот они, вот у них есть какие-то слагаемые жизни. Что они делают? И вы знаете, вот эта притча мне помогла как бы дальше расширить понимание вот этого второго слагаемого. Я понял, что мы не до конца даже понимаем, что значит вот это второе слагаемое – исполнение. Посмотрите, результат и у одного, и у другого. Давайте следующий слайд. Мы сейчас вот эти два рассказа или две иллюстрации эти, два дома, два строителя, мы поместим в эту же самую формулу, которая была в начале. Да? Итак, кто слушает, исполняет, благоразумный, который построил дом. Кто слушает и не исполняет, безрассудный, который тоже построил дом. И вы знаете, вот я смотрю, и визуально результат один и тот же. Вот визуально, стоят два дома. Но есть разница. В сумме, в результате есть разница? Или нету? В сумме есть разница между одним и другим? Есть. Но эта разница, она, знаете, какая-то такая интересная. Вот видимая сторона, нету разницы, да? И тот построил дом. А вот есть оценка, которую, может быть, сейчас не видно, которая, может быть, она больше на уровне оценки со стороны, оценки великого разума Бога. Может быть, это оценка времени, может быть, оценка ситуации. Но эту оценку еще мы не понимаем. Что это? Самая глобальная разница – это второе слагаемое. Есть исполнение и есть неисполнение. Следующую картинку мы теперь попробуем увидеть, в чем же вот это, я хочу, чтобы мы поняли, в чем это второе слагаемое. Вот эти два дома, красивые, да, два дома. И смотрите, и фундамент отделанный, и крыльцо, и крыша. Абсолютно одинаковые два дома. Это результат, который мы видели, вот это результат. И тот, и другой построил дом. Мы сейчас посмотрим на эти два дома со стороны, и, может быть, мы себя заметим в этих домах. Вот жизнь как бы все правильно. И крещение принял, и собрание хожу, и как бы молюсь и Библию читаю. Ну, в общем, и так делаю я, так делает он, так делает третий, четвертый, пятый. Как бы так делают все. Но есть высшая оценка. Оценка, которую скажет Бог во времени и в ситуации. И эта оценка придет и в жизни этих домов. Но я, вот момент какой? Разница во втором слагаемом. Помните, мы говорили, да? Разница, главная ключевая разница, это второе слагаемое. А где на этих картинках разница? Вот где найти это слагаемое? Вы знаете, даже не фундамент. Фундамент стоит. Там написано так. «Уподоблю мужу, который копал и поставил дом на основании». Это не фундамент. Фундамент есть у дома. Основание. Вот основание. Основание дома. Итак, второе слагаемое из этого дома. Вот верхнее – это результат. Под низом – это второе слагаемое. А первое слагаемое, ну, я как бы опустил, не стал его выражать. Это может быть просто инструкция, может быть просто желание. Ну, можем выразить хоть как Слово Божие, да, понимание, информация. Итак, второе слагаемое, которое составляет разницу, это основание. Основание в жизни. И вот, смотря на эту картинку, я пытаюсь понять, а что такое основание в моей жизни? Если это даже не фундамент, то что такое основание? И вы знаете, я представляю этих строителей. Вот этот один из строителей, и один и другой пришли на площадку. И один так вызвал, нет, ну тогда этих не было, экскаваторов, он, ну, вручную, да, взял лопату и начинает работать. Другой, он такой занятой, знаете, ему некогда, он весь в делах. Он прибежал, слушай, ты чем занимаешься? Да ладно, брось ты, это все мелочи. Давай строить. Он, не-не-не, я буду углубляться. И он углубился, да, все это глупости. А второму некогда. Второй занят, второй, и может быть, ленивый. Это же надо копать, это же надо доставать. И я вот смотрю, как бы два одинаковых строителя, но... И два одинаково строят потом вверх. Ну, может, один раньше построил, другой позже. Может быть, тот позже начал думать, чтобы догнать, не буду уже основания делать. Но вот это невидимая часть. Основание – это невидимая часть. Исполнение – это невидимая часть. Мы часто исполнение относим к видимой части нашей жизни. Но по этой притче исполнение – это то, что находится ниже, глубже, чем видимая часть. Тому не хотелось напрягаться, не хотелось жертвовать, не хотелось что-то делать, а этот пошел на жертву. Этот пошел на то, чтобы углубиться. Это никогда никто не увидит. Вы знаете, вот стоит дом, да, там десятиэтажный или пятиэтажный, все видят видимую часть. А вот внутреннюю часть никто же не видит, да? Ну, ты там 5 метров колонны сделал или 6 метров, да никто не знает. Или стоит дерево, раз стояло, вот видимая часть дерева. А то, что там внутри, в корень же никто не видит. Что там с корнем происходит? И вот дерево засохло, и листики можно протирать, и там поливать листики. Или как? Проблема же в корне, правильно? И вот здесь такая же ситуация. Но а что вот эта внутренняя часть, которая невидима другим, которая, может быть, глубоко личностная, там где-то в душе у человека? И вы знаете, можно следующую картинку показать, это будет последняя именно из этой темы, а потом будет дальше. Это результат, да? Это то, что потом выразило вот ту оценку, благоразумный и безрассудный. Ну, в принципе, это дом, построенный на песке. Вот, все, он рухнул. Пришли обстоятельства. Вот обстоятельства, они покажут ситуацию, что у тебя где? Внутри. Итак, исполнение – это не просто внешние какие-то твои поступки. Да, они будут выражаться, внешние поступки. Но исполнение – это то, что у тебя в глубине, в душе. И теперь я хочу несколько текстов Писания. Просто, ну-ка, сейчас следующий кадр. Нет, это уже не обратно сделать, это потом, это в конце уже, я как пример расскажу. Теперь я хотел бы несколько текстов Писания. Я, конечно, жалею, что я эти тексты тоже не поместил на слайд, но у меня просто не было времени для этого сегодня. Раньше не подумал об этом. И... Вот на некоторых примерах хочу показать, а что это такое, вот основание, что это значит внутри. Ну, такой, несколько примеров. Первый пример – это наш Господь Иисус Христос. Послание к евреям, 10 глава, 7 стих, говорит об Иисусе Христе. Посмотрите. 10 глава, 7 стих. «Тогда я сказал, Вот иду, как в начале книги написано мне исполнить волю Твою, Боже. Вот иду, как в начале книги написано о мне исполнить волю Твою, Боже. В этом тексте об Иисусе Христе сказано, как о строителе, который, ну, это сейчас, да, нашей темой строитель. Может быть, здесь не сказано, как о строителе, а именно как о том, который устраивает свою жизнь. И вот он говорит, 5 стих. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою Божию». Итак, Иисус Христос, придя в мир, вот входя в земной мир, он говорит, «Господи, есть то, что написано о мне в начале книги, есть слово. И я пришел в этот мир, и я хочу исполнить волю твою, Боже». Вот этот момент, исполнить волю твою, Боже, в жизни Иисуса Христа, это вот это второе слагаемое. Есть то, что написано о мне, и он знает это. А я внутри... Я хочу исполнить, вот я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою Божию. Итак, вот это второе слагаемое, это что-то внутреннее, и это не просто что-то внутреннее. Я для себя написал так, исполнение – это внутреннее решение в пользу Божьей воли. Это то, что никто не знает. Это то, что могу сказать я себе. Вот это основание исполнения – которое есть основание. По вот этой, по этому моменту можно сказать, что у Иисуса Христа это было решение исполнить Божью волю. Вот какой бы она ни была, его желание было исполнить Божью волю. Поэтому, когда он пришел на Иордан, то Иоанн Креститель говорит, не мне тебя крестить, да? Я не достоин развязать ремень, на обуви, да, моей, твоей. А Иисус Христос что говорит? Так надлежит исполнить всякую правду. Почему? А вы там, глубоко в душе, это никто не видит, понимаете? Этого никто и не видит. Это там, под землей. Это там, в глубине души, в личном, вот в мире человека, в его сознании, есть вот это решение. Да, оно станет видимым. Он заявил Иоанну Крестителю, Иоанн его покрестил. Это уже построенный дом. Но оно должно быть там. И эти моменты через всю жизнь Иисуса Христа очень четко прослеживаются. Как бы самый яркий момент – это момент, когда Иисус Христос находится в Гефсимании. И Он говорит, «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Поэтому Ему, ну так скажем, легко было согласиться на эту волю, потому что когда Он еще входил в этот мир, Он уже определил для Себя основание. Исполнение – это Его основание. Это глубокое внутреннее решение поступать по воле Божьей. Это вот первый пример, и пример, который, я думаю, фундаментальный пример, который открывает нам, что такое второе слагаемое. Второй пример, который я хочу предложить, как бы второй, и сразу их два примера, тут, как скажем, две личности. Вот есть такой прекрасный человек, о котором сказано так, в книге «Деяния апостолов», даже я начну с другого момента. В книге «Царств», во второй книге «Царств», в третьей главе, есть одно интересное слово. Вторая книга «Царств», третья глава, первый стих. Написано так. Это вот тоже, чтобы проследить этих два дома. Вот сейчас постарайтесь увидеть два дома. «И была продолжительная распря между домом Сауловым, вот один дом, и домом Давидовым». И написано, Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. Итак, братья и сестры, вот это как бы второй пример такой. Я хочу показать на двух этих людях. И здесь очень красиво сказано, что это не просто два человека, а два дома, два родства, да? Две как бы системы. А вот наши два дома. Вот какой из них принадлежит Давиду, какой Саулу? На камне это кто? Давид. А песок? На песке Саул. Вот почему мы так определили? Потому что, который на песке, он ослабевает, он более и более ослабевает, а который на камне, он более и более усиливается. И теперь давайте поймем, а в чем вот это основание, почему такой результат? Вот, во-первых, Давид, о нем поговорим, который на камне. Мы сейчас вот просто эти два примера рассмотрим, и у нас будет все, как бы вот эта картина предстанет перед нами. Смотрите, итак, есть Давид, и о нем сказано так, очень коротко о Давиде. Деяния апостолов, 13 глава, 21 стих, это апостол Павел говорит о Давиде. Бог говорит как бы о Давиде. «Нашел я мужа по сердцу моему». Помните, да, такой текст? «Который что? Исполнит все хотения мои». Братья и сестры, и вы знаете, это удивительно. Но вот интересный фрагмент. Именно вот это слово стоит. Бог нашел человека, который ему по сердцу. Вот что значит по сердцу? Он Богу нравится. Вот почему дом Давида был усиливался? Потому что этот человек Богу нравился. Богу нравился. А почему он Богу нравился? А потому что Бог отметил самое главное. В его жизни есть второе слагаемое. Он не просто слушает закон, а у него в жизни есть второе слагаемое. Он, как здесь написано, исполнит все хотения. Вот Бог только захотел так, вот Бог подумал, так вот было бы вот так хорошо. И Давид раз исполняет. Или в жизни Давида, и он раз исполняет. В книге «Деяния апостолов» Стефан говорит о Давиде. Он говорит так, по-моему, 7 глава. «Давид, послужив, чему, помните? Изволению Божию почил». Вот короткий некролог, очень короткий, несколько слов. Не надо даты смерти, даты рождения, просто вывод, как бы, как говорят, анонс жизни. Что можно было сказать о жизни Давида в общем, в нескольких словах? Послужив изволению Божию. А почему Давид послужил изволению Божию? Да потому что он всей своей жизнью хотел исполнять волю Божью. Давид, в его жизни было вот это второе слагаемое. И знаете, можно вспомнить в жизни Давида много примеров. Вот когда Давид убегал от Саула и, может быть, там где-то лежал или спрятался за камнем в пещере, а потом у него была возможность убить Саула, вы помните, почему он не убил? Он говорит, да сохранит меня Господь, чтобы я поднял руку на помазанника. А почему? А у него в жизни есть второе слагаемое. Он знает слово. А Саул не знает слово, что не нужно там проливать кровь невинную. Саул знает слово, но в его жизни нету исполнения. У Давида есть четкое исполнение слова. Поэтому Давид идет очень благоразумно. Когда Давид только пришел в армию к Саулу, и когда его Саул вообще зачистил свою армию, о нем сказано, Давид поступал благоразумнее всех солдат, да, или всех приближенных к Саулу. Благоразумнее. Он поступал всегда правильно. Да, были моменты в жизни Давида, когда он поступал неправильно. И это, знаете, что было? Это была жизнь, когда не Божьи хотения исполнялись, а когда исполнялись мои хотения. Вот тогда приходили ошибки. И вот тогда, в те моменты, начинало все рушиться. Семья рушится, с детьми проблема. Почему? Да потому что в этом моменте вдруг поскользнулось это основание, вдруг исчезло вот это второе слагаемое исполнение Божьей воли. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели на Саула. Я думаю, это нам станет вот еще ярче, еще понятнее. Саул вообще написано, в книге Второзакония написано о том, что первый царь Израиля, который будет царем, это, кстати, тоже очень интересный момент. Бог говорит, когда ты поставишь царя, то что ты должен сделать, во-первых, для этого царя? Или что должен сделать этот царь? Как? Да, 17 глава, 18 стих, очень правильно. Написано так, когда ты поставишь царя, 18 стих, но когда он сядет на престоле царства своего, должен он списать для себя список закона с книги, находящейся у священников, и пусть он будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога его и старался исполнять все слова закона сего и постановления. Братья и сестры, оказывается, Бог запрограммировал это еще для Саула когда-то давно. Бог знал, что придет это время, когда станет первый царь. И вот и каждый царь должен сделать список закона, читать его каждый день и исполнять его для того, чтобы быть благоразумным, бояться Бога и поступать правильно. И вот один фрагмент из жизни Саула. Первая книга царств, 15 глава. Это только один фрагмент из жизни Саула. Но в этом фрагменте уже очень много сказано. Первая книга Царств, 15 глава, с 10 стиха. «И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею я, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слова моего не исполнил». Братья и сестры, замечаете, да, этот момент? «Слово моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу к Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». Кстати, памятник почему он поставил, знаете? А он только, у него была победа мощная, у него был успех, вот это сумма, да? У него был успех, это интересно. И человек пошел, поставил себе памятник, памятник своему успеху. Это был, наверное, такой, как скажем, печальный аккорд в его жизни. Дальше. «Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему», вот послушайте, что сказал ему Саул, «благословен ты у Господа», Самуилу говорит, «я исполнил слово Господа». Вы знаете, я читал и думал, почему он об этом именно говорит? А знаете, у кого что болит, тот о том и говорит. Он понимает, что в его жизни идет что-то неправильно. Он это понимает. Но у него есть результат. Дом построенный, победа над Амаликом, все хорошо. Это так человеческий взгляд видит, что все хорошо в моей жизни, у меня все устроено, все нормально. А что там внутри? И он говорит, все нормально, я все исполнил, у меня есть второе слагаемое. Посмотрите, что дальше говорится. «И сказал Самуил, а что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И вы знаете, братья и сестры, я когда прочитал этот момент, по-другому можно так сказать. Самуил говорит, Самуил даже не обращает внимания на слова Саула, что он там исполнил. Он говорит, слушай, Саул, а что я слышу? А знаете, что он слышал? А он слышал яркие свидетели того, что в жизни Саула не исполняется Слово Божие. Вот это мычание волов и бление овец, это был крик свидетелей о том, что в жизни этого человека Слово Божие не исполняется. Вы знаете, я прочитал, я даже себе записал, Господи, ну, как бы записал так, а может быть, в моей жизни есть тоже яркие свидетели неисполнения Божьего Слова. Вы знаете, вот еще сейчас о Сауле дальше опустимся, чуть некоторые фрагменты интересные, но самый важный момент. Вот нет вот этого решения в душе исполнять Божью волю, Божье Слово. А как это может быть? А есть Слово от Бога. Ну, к примеру, да, возьмем, «любите друг друга». Или, допустим, «всякая вражда, ссора, зависть, гнев, раздражение, злоба, да будут удалены от вас злоречия». А вдруг в моей жизни проявляются вот эти симптомы, маленькие-маленькие симптомы чего? Не просто плохого настроения, не просто неудачи какой-то в жизни, это бление волов. В моей жизни нету решения. Может быть, я могу кого-то не простить в своей жизни. И вы знаете, может быть, я могу гордо пройтись и заносчиво что-то сказать. Может быть, это даже никто не заметит. Я заметил в своей жизни этот момент. Значит, это сигнал вот этого блеяния овец и мычания волов. В моей жизни не исполняется слово. Почему не исполняется? Там нет решения. Вы знаете, кто-то недавно с одной сестрой беседовал, ну, у нас там в молодежи, и она мне говорит, ты знаешь, я не могу простить одного человека уже долгое время. И вот я ей говорю, Настя, пойми, вот прощение – это не чувство и эмоции, когда я чувствую, ну, все нормально. Это решение. Вот там, в глубине души, я должен принять решение. Я прощаю этого человека. А эмоции – это следствие чего-то, но решение, которое не видит никто. Я сам в глубине души, я прощаю. Почему? Бог сказал, не простите, не простится вам. Есть конкретное слово. Понимаете, вот на Голгофе Христу было легко простить. Почему? Он говорит, прости им очи, не знает, что делать. Он давно уже, у него есть основания в душе. Он давно решил, что он будет исполнять волю Бога. А уже следствие, выражение вот этого исполнения, оно обязательно придет. Не надо делать маску, не надо лицемерить, не надо себя заставлять улыбаться сквозь зубы каким-то оскалом, делая вид, что ты простил. Ты простил, потому что там, в глубине души, ты согласился исполнить волю Божию. Вот оно основание. Основание – это там в душе, когда ты строишь свою жизнь на вот этом камне, который никто не видит. Но ты сам себе говоришь, я знаю, Бог так говорит, и я так сделаю. Дальше посмотрите, что он говорит. И сказал Саул, привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу. Прочее же мы истребили. Но, во-первых, здесь он говорит о том, что да, мы не все сделали. Ну, мы что-то сделали, но не все. А еще очень важный момент. Знаете, он что говорит? Он оправдывает свое неисполнение Божьего слова. Он говорит, народ пощадил. Там то и то. Ну, а остальное я сделал. Вы знаете, мы очень часто оправдываем свое неисполнение Божьего слова. Разговариваю с одной сестрой из молодежи. Вот она решила замуж за неверующего парня выходить. Говорю, ну как ты можешь? Ну, это же... Вот виновата там молодежь, ее кто-то обидел в молодежи, церковь виновата. Понимаете? И таких примеров же много. Виноват кто-то, что я не хожу в собрания. Видите, они там меня обидели или соблазняют. Виноват кто-то, что я там еще что-то. Виноват кто-то, что я вот это не делаю. Виноват кто-то. Вот у Саула была вот эта проблема. Он относил причину своего неисполнения к проблемам других людей. Они виноваты, они что-то обо мне сказали, они что-то подумали, они не хотят со мной общаться, они все такие лицемеры, они все такие плохие. А проблема-то не в этом. Посмотрите, что дальше. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори, и сказал Самуил, не малым ли ты был в глазах, когда сделался главой колен Израиля? Господь помазал тебя царем над Израилем. И вот дальше. 22 стих. «И отвечал Самуил, неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучших жертв, вот исполнение, оно лучше всей практики жизни, вот всех твоих результатов жизненных. И повиновение исполнению вот воли Божьей лучше только овнов». И вот дальше он говорит, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и идолопоклонство». Оказывается, в глубине Саула скрывается противление. Не просто вот не исполнил, а оно не согласие с Божьей волей. У него там где-то в душе нету этой согласованности с Божьей волей. Он говорит, Бог, да что ты придумал? Ну вот это же хорошо, это для того, может в стадах побольше станет. А Бог видит, что в душе противление, жизнь против слова. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Братья и сестры, а это финал, а это приговор. Посмотрите, не за то, что ты там плохо управляешь народом, не за то, что ты там стал стареньким, больным, а за то, что ты слово Бога отверг. Что значит отверг? Ты выкинул его, ты сказал, что оно тебе не нужно. Ты говоришь, я сам разберусь, Бог есть Бог, а сам не будь плох. И я буду сам устраивать свою жизнь. Я сам разберусь. И Бог говорит, вот за то, что ты отверг слово, ты не согласился со словом. Он говорит, я тебя отверг. Братья и сестры, вот это стоит причина, глубинная, коренная причина проблем Саула. Почему его дом начал ослабевать. Все остальное, вы знаете, Саул бегает за Давидом, пытается умертвить Давида. Знаете, что он делает? Он ставит подпорки своему обрушивающемуся дому. Давид – это для него водная стихия. Он видит, что он рушится дом. Он ослабевает дом. И он бегает, одну подпорку поставил, вторую поставил, третью, а в том месте смывает, в том смывает. То филистимляне пришли, то еще что-то. И потом шквал. Пришли филистимляне, все смыло, все размыло, все разрушило. А суть-то в чем? Ты отверг Слово Божие. Братья и сестры, я думаю, что на этих примерах мы увидели вот это второе слагаемое. Очень важное, очень нужное, очень жизненное. Исполнение Божьего Слова. Я сейчас хочу, уже я заканчиваю свою проповедь, можно еще много, конечно, примеров из Слова Божьего. Даниила, который в сердце положил, помните, не оскверняться. Это тот же самый момент. Вот там в сердце сокрыл Слово, чтобы не грешить. В сердце, глубоко. Это не поверхность, это в сердце, вот там. И тогда вся жизнь строится правильно. Какие бы ни были проблемы, или Навуходоносор требует, или еще кто-то требует, ты в сердце это положил, и тогда в сердце написано, сокрыл я слово, да, чтобы не грешить. Вот тогда нету греха, тогда нет ошибок, нет неправильных поступков. Вот как этого достичь? Просто хорошая мысль, 39-й псалом написано так. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже». Псалом 118. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих». И Псалом 140. «Научи меня исполнять волю Твою». Вот как создать это второе слагаемое? Желать исполнить, преклонять сердце к исполнению уставов и просить у Бога, чтобы Он научил исполнить волю Твою, Его в нашей жизни. Тогда это второе слагаемое будет создавать вечный результат в нашей жизни. Пример, который я хочу рассказать, и я хочу этот пример просто и показать, это пример того одного человека, который был, наверное, как и мы с вами, человек обычной жизни, обычных жизненных потребностей, жизненных проблем, но человек, который показал своей жизнью, что обстоятельства жизни, они выше, они выше, чем просто как бы вот эта стихия, остаться твердым. Это ворота очень известного концлагеря смерти Бухенвальд. Наверное, месяца два тому назад я был в этом лагере смерти. Вы знаете, это то, что вызвало в моей душе очень много вот бурю чувств. Вот когда я уезжал, вот я говорю братьям, вы знаете, так мерзко в душе. Там уже нету заключенных, там нету бараков, там нету этого строгого начальника. Там только есть охранники в плане, это как музей. Но вот этот вкус смерти, который там находится, хотя это все практически разрушено, есть только несколько зданий оставшихся. И вот этот Бухенвальд, ворота, знаменитые ворота Бухенвальда. Я сейчас хочу сначала показать несколько фотографий, а потом я вам расскажу эту биографию коротко. Вот эту биографию покажу после. Сейчас давайте мы фотографии посмотрим. Еще, можно еще перелистать, быстренько перелистаем. Сначала покажу, в общем, Бухенвальд. Бухенвальд находится в Германии, это район Тюрингии, значит, город Веймар, рядом город Веймар, это город известен тем, что в этом городе родились два мировых человека, два известных человека, это композитор-музыкант Бах и поэт, писатель, мыслитель, философ Гёте, немецкий. Значит, вот это административное здание. Раньше, тут их несколько зданий, сейчас будет, наверное, еще одна фотография, несколько таких зданий, в которых жила когда-то охрана и административный контингент именно этого лагеря Бухенвальда. Ну, давайте дальше. Наверное, вот так я буду по порядочку рассказывать. Значит, вот это камера пыток бункера. К бункеру мы еще вернемся, потому что мой рассказ будет с бункером связан. Ну, просто это первая камера пыток. Вообще, эта камера была последней камерой перед смертью этих заключенных, перед расстрелом, потом перед сожжением. Это камера пыток, вот это инструменты пыток. Ну, это какая-то общая комната в бункере. Вот эта камера в бункере, я по ней потом скажу немножко, давайте мы дальше пролистаем, это всю камера. Вот это ворота Бухенвальда, вот эта знаменитая надпись на воротах Бухенвальда, которая звучит каждому свое. Вы знаете, это очень цинично, но очень справедливо. Вот даже в русле нашей темы, знаете, каждому свое. И один построил, и другой, но каждый придет к своему результату. Вот это общее как бы пространство этого лагеря. Вообще Бухенвальд в переводе это буковый лес. Буковый лес. Очень красивая природа, очень красиво. Просто действительно вот красиво. Но и на фоне этой красоты вот эта мерзость смерти концлагеря, конечно, она в очень сильном контрасте. Значит, вот эта колючая проволока, которая огораживает весь периметр этого лагеря. Вот это здание, которое находится перед нами, это здание столовой. Ну, как скажем, здесь приготавливали пищу, и здесь был ларек, где продавали продукты. Ну, там продукты были символические, это все было сделано для того, чтобы из населения, которое находится здесь, собрать как можно больше денег. То есть кто-то, у кого-то есть запасы какие-то, кто-то, может, родственники передают. И вот для этого было вот это столовое. Ну, дальше я так очень вкратце расскажу. Это памятная плита, значит, ну, здесь на немецком, я не знаю, что написано. Ну, именно вот, как бы, памятник. Вот это столовая, именно самая, ну, давайте дальше. Это памятная плита именно советским, вот с ноября 1938 года. Здесь находилось заключение, это евреям, 10 тысяч евреев, 10 тысяч евреев подростки, это 10 тысяч подростков, мальчики, вот таких, как вы примерно, по возрасту. Подростки, мужчины и старики, 6 тысяч из них были зверски убиты, они стали жертвами фашистских расовых предрассудков. Ну, там несколько таких плит памятных, ну, можно дальше. Это бомбоубежище для охраны, на всякий случай, вот это, ну, колючая проволока Бухенвальда. это же самое здание, ну, быстренько, сторожевая вышка. Вот эта плита для, как бы, памятник лагерь советских военнопленных. Вопреки международному праву, советские солдаты содержались в лагере Бухенвальд, помимо тяжелых физических работ, их бесчеловечно истязали, несмотря на солидарную помощь со стороны, значит, политических заключенных, умирали многие из них от изнеможения и голода. Вот. Вот так, в общем, выглядит территория. Вот видите, какой красивый лес, очень красивый лес, буквы. Значит, вот эта фотография разрушенного, еще целого лагеря. Сейчас на этом месте ничего нету. Просто такие секторами отмечены те места, где стояли бараки. Вот так выглядели бараки. Значит, вообще в лагере, через лагерь Бухенвальд, он был создан в 1937 году, и его освободили в 1945. Прошло 250 тысяч заключенных, из которых около 60 было убито, в этом лагере, 60 тысяч человек. Вот это сегменты, где стояли бараки. Вот их очень много. Хорошо. Вот это единственный сохранившийся барак, который сначала был где-то, его потом перевезли сюда, просто как памятник того, как это все выглядело. Значит, это вот дальше просто тоже памятная плита. Можем дальше, чтобы это... Много памятных плит, рассказывается, что где происходило. Вот так он полуразрушенно выглядит. Вот можно здесь остановиться. Это в день освобождения этого лагеря была сделана фотография американцами. Вот так находились люди вот в этих, как скажем, казармах, то есть в бараках, да. Очень много людей, исхудавшие, просто вам плохо видно, но если близко посмотреть эту фотографию, это были просто скелеты, обтянутые кожей. Вот, над людьми очень страшные издевательства, очень страшное отношение было к людям. А сейчас мы еще посмотрим, там малый лагерь. Вот малый лагерь – это вот гранитная плита малого лагеря. Это как бы лагерь в лагере. То есть это огорожена сейчас территория малого лагеря как памятник на территории этого Бухенвальда. Его вообще уничтожили, всю эту территорию, потому что это была самая страшная зона смерти. В этом маленьком, давайте я вам прочитаю, я не буду читать, просто расскажу коротко, что на этом месте людей содержали в очень страшных условиях. Значит, вот были такие бараки, и как конюшни, где могло поместиться максимум 50 лошадей. В эти конюшни загоняли людей до 2000 человек. Вот представляете, до 2000 человек. При наличии того, что там не было ни канализации, ни водопровода, ничего. И жизнь людей просто превращалась в сплошной смрад от человеческой жизни. Потому что некуда было ничего и никак. И люди умирали, люди здесь болели. Это было все один сплошной ад. Это было место отчаяния, человеческого отчаяния и горя. Здесь просто не было никакой надежды вообще на жизнь, никакой надежды, хотя бы на что-то нормальное. Но можно дальше, это предметы обихода этих людей, просто я там по музею ходил, фоткал, можно дальше, это просто перелистаем быстренько. Тоже быстренько перелистаем, это обувь заключенных, которая осталась здесь, это как бы инструменты пыток, скорее всего, возможно, это вот колючая проволока. И вот теперь я остановлюсь немножко, это здание, которое одно из самых таких жутких зданий, это крематорий. Крематорий был создан немножечко позже, чем начало лагеря, поэтому вначале, наверное, отдавали умерших или убитых, а потом их просто стало настолько много, что их стали сжигать. Еще одно здание, сейчас я просто о нем скажу, здесь его нету, это одно из самых страшных зданий на территории этого лагеря, это здание дезинфекции. Вот. Это здание, где над людьми проводили опыты. То есть вот Бухенвальд именно в этом лагере было, как скажем, это был фундамент или плацдарм для развития немецкой медицины. Вот здесь над людьми делали страшные опыты, вводили инъекции, заражали различными болезнями. И множество людей умерло от страшной боли вот именно в результате этих опытов. Вот, но в этом крематории, что здесь в этом крематории, можно просто дальше нажать. Значит, вот эта табличка, обозначающая, что это здание крематория. Вот так выглядел крематорий, так вот выглядит сейчас печи, где сжигались останки людей. Можно дальше, вот это с другой стороны, то есть приносят сюда цветы, память. Вот это только один фрагмент подвала, который находится под крематорием. Это страшное место, вот по этому маленькому спуску, вот там видите свет, это как бы территория, общая территория, как скажем, жизни. Вот оттуда скидывали в подвал трупы людей. То есть их было просто множество. Людей, просто умирающих от, или от этих инъекций, или же от голода, от каких-то болезней. Скидывали сюда, а потом такими баграми тащили к лифту, который поднимал уже к крематорию. Но еще интересно, что в этом подвале, по стенам подвала, ну, я нету, по-моему, фотографии, но это очень жутко. Вот по стенам подвала всего вот так висят крюки. Очень, ну, примерно, наверное, сантиметров через 70-80. На этих крюках в подвале вешали людей. Ну, как бы вот. И очень много подростков там было убито именно в этом подвале. Повешенных, задушенных, и потом их сжигали. Ну, можно следующее. Простите за эти страсти, как бы, и это просто, я не знаю, что еще. Это комната, комната расстрела. Только этот расстрел совершался через такой момент интересный. Вот это, видите, это ростомер. Это больничка, как бы больничка. Вот это ростомер, когда меряют рост. И вот можно следующую фотографию, это обратная сторона. Вот здесь стоял убийца, который стрелял через эту щель в человека, который подходил к ростомеру. И убийца никогда не видел в глаза жертву, а жертва никогда не знала, что и жизнь ее закончилась. Человека приводили в больницу, вот можно следующий кадр, это вот больница, видите, это вот прям комнатка, а рядом вот это ростомер стоит, ну, в другой комнатке. Человек приходил, его как бы обследовали, может быть, что-то узнавали, записывали. Я думаю, что человек приходил с хорошим настроением о том, что, может быть, его жизнь станет лучше, здоровье добавится. Но из этой комнатки его заводили в эту комнатку, и здесь заканчивалась его жизнь. Ну, дальше, да, дальше... Дальше это вот этот ростомер, вот это то место, где вот этот тамбур для убийства. Вот эта фотография, можно ее даже сейчас сразу перелистать, потому что она такая страшная. Это реальная фотография, которая там большим таким плакатом. Это американцы в день освобождения сфотографировали то, что вот из чего состоял вот суть этого Бухенвальда. Это горы мертвых людей. Здесь вот эта комната патологоанатома, где у людей забирали золотые зубы, ну, уже у мертвых убитых, то есть, и это все шло в фонд начальника лагеря. И вы знаете, ну, можно следующую, ну, это вот крематорий, это, наверное, уже последняя фотография, да? Можно вернуться к той презентации просто о Пауле Шнайдере, я хочу, чтобы мы закончили. Вообще вот жестокость этих людей, которые живут для себя. Вы знаете, вот начальник лагеря, его жена тоже, это были ну, как бы зверская суть вот этих людей. Да, они что делали? Вот когда уже захватили, потом их расстреляли тоже этих, уже в конце этих людей. И вот у них нашли такие предметы обихода. Вот у жены начальника лагеря, допустим, сумочка из человеческой кожи. Светильник, обтянутый человеческой кожей, перчатки из человеческой кожи. Ну вот, это вот сама природа. Здесь в лагере находился небольшой зоопарк, где медведи были, и это было как бы место развлечения для семьи начальника лагеря. В то самое время, когда люди сотнями просто умирали в этом лагере. Ну ладно, это я вам рассказал как бы контекст или... Да, общую картину вот этого лагеря смерти, это ужаса этого. А вообще это место отчаяния, место просто пытки людей. А среди многих заключенных здесь были и верующие люди, которые попадали сюда, потому что были верные люди. Верные Богу люди, верные Слову Божию. Те люди, вот о которых мы говорим, которые жили вот этим внутренним фундаментом исполнения Божьего Слова. Среди них... Этот молодой человек по имени Пауль Шнайдер, который родился в 1997 году, а был умершлен в 1939 году. То есть не совсем продолжительная жизнь, всего 40 с чем-то лет. Да, 42 года прожил этот человек. Но как прожил этот человек? Значит, будучи молодым человеком, вообще он родился в семье пресвитера или пастора церкви, в христианской семье. Будучи молодым человеком, он оказался в армии в период Первой мировой войны, вернулся тяжело раненым, и ну, так Бог управил его жизнью, чтобы он начал заниматься Словом Божьим, он начал заниматься богословием. Но вот это было богословие жизни, не богословие разума, а богословие жизни. И это богословие жизни очень сильно вошло в его жизнь. После он занимался миссией, а потом его сделали пастором церкви, служителем церкви. И вот у него есть церковь, он является служителем. И вот в то время, когда пришло время нацистской системы, он, познакомившись вот с этой идеологией, в своей церкви начал учить людей, что нужно жить по-другому. Не так, как говорит Гитлер, не так, как учат нацисты, а нужно жить по Слову Божьему. И он примерно такую фразу сказал, что люди, которые исповедуют идеологию Гитлера, это люди, которые, ну, как бы отреклись от веры. Ну, примерно вот так. И они не могут быть настоящими верующими. И он дальше себе сказал, я буду верен до смерти, сейчас я буду верен до смерти, но никогда не соглашусь на трусливую и благополучную жизнь этого мира. Вот это внутренний мир, понимаете, вот это основание. Еще в его жизни нету проблем, еще в его жизни никто его не притесняет. Но вот есть вот это решение. Вот я хочу, чтобы мы запомнили это слово. Исполнение – это внутреннее решение жить в соответствии с Божьей волей. И поэтому он говорит, я принял решение, я лучше буду верным до смерти, нежели соглашусь на вот это испытание и благополучие жизни этого мира. И как произошло, что произошло дальше? Дальше его начали притеснять, его как бы удалили из этой общины, поместили в другую, дали ему другой приход где-то в деревне, и он там начал быть верным, там проповедовал. Ему дали приказание, чтобы он оставил эту общину, но он сказал, что я не могу, Бог мне поручил эту общину. Тогда его начали преследовать, арестовывать, и вот однажды, будучи на празднике жатвы в своей церкви, его арестовали. И поместили сначала в одну тюрьму, а потом перевели вот сюда, в Бухенвальд. И вот здесь, в Бухенвальде, он был проповедником Слова Божьего. В 1938 году в Бухенвальде пришло такое постановление, чтобы все население Бухенвальда, как не скажем, не поклонялось, но признавало и почитало знамя свастику, знамя Гитлера, знамя нацизма. И вот тогда этот человек открыто выступил против этого, сказав, что это идолопоклонство. Вы знаете, мне он очень напоминает вот тех мужей, которые встали и не поклонились этому истукану огромному. Те люди, которые готовы идти на смерть, но ради исполнения Божьего Слова. И вот когда он не согласился с этим, его бросили в бункер лагеря. Бункер – это вот камера, это вот то здание, где мы видели ворота, вот с левой стороны это как бы здание бункера. Это самое страшное место, именно как крытое место, которое было, ну, в этом лагере, это был как карцер. Тут одиночные камеры, я не помню их сколько, может быть 8, может быть 6 камер одиночных. Первая камера это было место пыток. Вот. А он, по-моему, в третьей камере находился. Сейчас вот так выглядит его камера, здесь стоят свечи. Вот, здесь висит портрет этого, вот здесь, кстати, надпись, да, лагерная тюрьма, называемая также бункером, являлась самым страшным местом пыток в концлагере Бухенвальд. Начиная с 1938 года в ее камеры заключенные помещались иногда на месяц. Вот его как раз в 1938 году туда поместили. Для многих эти мучения кончались смертью. В камере номер один заключенные проводили последние часы перед казнью в крематории. Ну, это вот там, это надпись, я ее просто сфотографировал. Вот это такая небольшая камера, в которой был вот этот молодой христианин, верный Богу человек. Но в этой камере он пробыл всего около 14 месяцев, то есть чуть больше года. Но из чего состояла жизнь этого человека в этой камере? Каждое утро он начинал с молитвы. И не такой молитвы под одеялом, а он очень громко цитировал Слово Божие и начинал молитву. Это был час молитвы для всех сокамерников. Один из бывших заключенных, который тоже был здесь, в этом бункере, и остался в живых, он писал так. Так вспоминал один из его товарищей по заключению. «В бункере, где находились темные одиночные камеры, я познакомился с пастором Шнайдером. Он был в камере рядом со мной. Каждое утро он делал для нас, узников, утреннюю молитву, за которую всякий раз его били и пытали». Итак, вот каждое утро этот человек просыпался, ему нужно было вновь как бы принять решение, вот начинать ему час молитвы или не начинать. И вы знаете, вот нам трудно иногда дома принять даже такое решение, нам некогда, мы все, у нас суета, дела. А вот этому человеку, ему нужно было принять это решение, потому что он знал. Он никогда не проповедовал долго. Он знал, что вот сейчас, через несколько минут, ворвется охрана и будет его избивать. И он каждый день шел на эту жертву. Я не представляю, как это можно, когда ты каждый день тебя избивают. Каждый день тебя пытают. Каждый день. Вот каждый день в течение 14 месяцев начинать утренний час молитвы. Это нужно внутри иметь приговор к смерти. Это нужно внутри согласиться, Господи, я буду исполнять Твою волю. Интересно еще несколько моментов. Один бывший заключенный, который решил покончить жизнь самоубийством, писал о себе вот еще интересный момент. Вот видите, за решетчатое окно, тогда, я думаю, оно, может быть, не было застекленным, за этим окном находится вот эта большая площадь Бухенвальда. На этой площади собирали каждое утро, или я не знаю, может, не каждое утро, этих заключенных. Очень много там, тысячная толпа людей. Ну, давали какие-то разнарядки или еще. И вот Пауль знал это время, когда собирались. И он в это время начинал громко проповедовать. Это уже не был час молитвы. Это была проповедь для тех заключенных. Он не знал, нужно им это или не нужно. Вот их реакцию он не знал. Но он говорил и знал, что его обязательно ворвутся и закончат эту проповедь его избиением. Но он начинал и проповедовал. И вот один заключенный пишет так. Этот заключенный хотел закончить жизнь самоубийством, бросившись на колючую проволоку, которая была под напряжением. И он уже принял это решение в себе. Но вот что помогло ему отказаться от этого замысла? Он говорит, благодаря пастору Шнайдеру. И вот он пишет, в этом месте ужаса и отчаяния на площади, где были выстроены 20 тысяч узников, раздался сильный и ясный голос. Этот голос шел из щели в одной из камер бункера. Иисус Христос говорит, «Я свет миру, кто следует за мною, не будет ходить во мраке». Этим криком он спас меня, потому что в тот момент я понял, кто-то есть рядом со мной. Братья и сестры, вот человек должен закончить жизнь сейчас самоубийством, он принял решение, но вот раздалась короткая проповедь, за эту проповедь он получил. Но эта проповедь спасла человеку жизнь. В этой проповеди была сила присутствия Бога, благодати Божьей, Духа Святого. Человек реально ощутил, что кто-то находится рядом, и можно кому-то доверить свою жизнь. Ты не одинок, это не место отчаяния. И эта жизнь была спасена. Другой человек писал так. Перед одноэтажным зданием бункера простиралась большая площадь, где была перекличка. В праздничные дни, в тишине счета, из мрачных решеток бункера неожиданно раздавался мощный голос пастора Шнайдера. Он вел свою проповедь как пророк. Вернее, он старался начать ее, потому что ее всегда прерывали. В пасхальное воскресенье, например, мы вдруг услышали мощные слова. «Так говорит Господь, я воскресение и жизнь». Длинные ряды узников слушали. Братья и сестры, это делал человек, у которого вот второе слагаемое было на месте. Я не знаю, если, допустим, где найти вот эту силу так поступать, где найти вот эту силу так действовать. Но жизнь, знаете, кто-то потом вспоминал и говорил, что в конце всего вот вид этого человека напоминал одно сплошное кровавое мясо. Вот он был, да, месиво, он был просто весь изувечен, изуродован. И вот однажды ему ввели смертельную дозу какого-то лекарства, и жизнь этого человека закончилась. Он был верным до смерти. И тогда еще не было крематория, по-моему, и его отправили на родину, и он был похоронен. На его похоронах собралось очень много людей, очень много людей. Среди них были и христиане, и пасторы, и среди них были и нацисты. И вот один из нацистов сказал интересную фразу. Кстати, вот видите текст Писания? Это текст Писания, который сейчас прикрепили, это, знаете, как вот девиз или лозунг. 2 Коринфянам 5:20. «Мы посланники от имени Христова», да? Да, как бы сам Бог, примиритесь с Богом. Вот это суть жизни, быть посланником от имени Христова. И когда его жизнь закончилась на похоронах, один из нацистов сказал такую фразу: «Так хоронят только королей». Здесь стоял христианин, говорит: «Так хоронят свидетелей Христовых». Братья и сестры, я думаю, что Пауль Шнайдер, наверное, подобно Стефану мученику, он стоял и смотрел на небо и видел этот престол победителя. Он знал, что ему там готово место. Это место для победителей, верных Христу до смерти. Последний слайд, который там есть, это просто... Там была картинка, еще раз эти ворота, на которых написано «Каждому свое». Братья и сестры, пусть нас Бог благословит. Помнить, что действительно каждому будет свое, свое воздаяние, свое вознаграждение. У каждого будет свой результат жизни. У кого-то будет разрушенный дом, у кого-то устоявшийся дом. И многое зависит в нашей жизни от формулы, отношения к Слову Божию. Слушать, исполнять, тогда будет благословение. Помолимся, поблагодарим Бога. Аминь.